Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Отречение императора Николая в 1917 году. А была ли альтернатива? Зона вечной мерзлоты. Когда в Якутии наступает весна? Михаил Булгаков. Как и почему рождались такие сложные образы в его книгах? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
2 марта по старому стилю 1917 года император Николай подписал акт об отречении от престола за себя и своего сына цесаревича Алексея в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. За этим событием последовал и отказ от престола великого князя. Так Россия осталась без монархии. Предшествовала этому февральская революция, которая в те дни еще не приблизилась к стадии русского бунта, бессмысленного и беспощадного, но которая очень скоро в него превратится. Какое значение в этом контексте имело отречение императора и отказ от престола великого князя? Почему они пошли на этот шаг? Поговорим об этом с доктором исторических наук Василием Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета и постоянным автором журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте.
Когда мы говорим про отречение императора Николая, то сразу в голове масса аспектов возникает. Ну, во-первых, насколько это было решение эмоциональное, насколько оно было рациональное. Во-вторых, были ли в этой ситуации какая-то альтернатива? Можно ли было избежать тех трагических событий, которые были в России на протяжении всего 17-го года? Как вы думаете?
Спасибо большое. Очень хороший вопрос вы задали, актуальный. Потому что действительно сейчас, вот когда идет много разговоров о причинах февраля 17-го года, как раз и говорится вот о том, что можно было бы избежать этой трагедии. Но, с другой стороны, мы ни в коем случае не должны забывать, что отречение стало результатом, а не причиной тех событий. И революционные события, они начались ведь раньше. И мы должны это помнить, когда говорим о феврале-марте 17-го года. Это и хлебные беспорядки, бунты в Петрограде, начинавшиеся еще с 14-го, 15-го и продолжавшиеся 23 февраля 17-го года. Это и вот, инициатива Временного комитета Государственной Думы, которая создает Временное правительство, и одновременно с этим создается Совет рабочих солдатских депутатов. То есть фактически вся власть в столице переходит к этим двум структурам. Мы не должны ни в коем случае забывать то, что революция к моменту вот, решения Николая II стала распространяться и по стране тоже. И здесь мы видим, революционные события охватили Москву, Кронштадт. То есть это действительно были центры, где находились гарнизоны, находились вооруженные силы. И тут вопрос уже не стоял, вот можно ли избежать революционных потрясений, а вопрос стоял только о форме подавления или форме какой-то, ну, как тогда говорили, канализации вот этих революционных настроений, направлений в какое-то вот относительно спокойное русло. И вот тут вот уже как раз были варианты, были альтернативы, и одна из них, вот силовой вариант, силовая альтернатива, она, безусловно, могла бы дать эффект, я имею в виду подавление с помощью войск, верных государю, подавление вот этих революционных центров, безусловно, могла бы иметь успех, но только вот при учете двух, наверное, очень важных факторов. Первый – это фактор войны. Если подавлять беспорядки в тылу, то тогда нужно снимать войска с фронта. А идет война. Это первое. А второе – нужно было быть уверенным в войсках. Даже не в генералах, не в офицерах, которые заявляли о том, что они преданы царю, преданы присяге, а нужно было быть уверенным в солдатах. А вот тут уверенности уже не было, потому что мы видим Петроградский гарнизон явочным порядком, допуская убийство офицеров, отказывается помогать полиции, отказывается помогать власти. Поэтому вот силовой вариант, силовая альтернатива, она уже не могла быть, наверное, такой очевидной. А другая альтернатива, на которую, собственно, настаивал с самого начала Родзянко, ответственное министерство. То есть найти некий компромисс с революционной, даже, ну, скорее не революционной, а правильнее сказать, такой либеральной общественностью. Часто эти понятия отождествляют, но я думаю, что либеральные и революционные все-таки необходимо разводить. это более правильно исторически. Так вот, альтернатива в том, что создать вариант власти, при котором правительство будет ответственно перед Думой, но очень важный момент, обязательно сохранится монархия, обязательно сохранится монархический строй. И вопрос вот будет стоять только так. Ну, а затем уже третья альтернатива стала вырисовываться, сохранение монархии, пожертвовав монархом. Это как раз было озвучено в переписке в телеграфной, Родзянко с русским, с Псковом, где как раз находился государь. Это известная переписка в ночь на 2 марта 1617 года. И для государя, конечно, предпочтительнее, наверное, был первый вариант. Но очень важно вот иметь в виду войну. Нужно было действительно решать, что более важно для продолжения войны или для подавления революции. Я думаю, что вот эта вот альтернатива, она государем очень хорошо осознавалась и, конечно, влияла на его решение.
Он в этот момент находился ведь в поезде, который сначала шел в Благое, потом его отправили на Псков и так далее. И вообще, если посмотреть на траекторию движения этого поезда, то она несколько странная. Почему это так? Почему не могли императора допустить, например, в Петербург, для того, чтобы он оперативно принял участие в решении вопросов с вообще, в принципе, разрешением кризиса, который в Петрограде в тот момент имел место?
Ну, здесь очень простой ответ. Это действия, которые проводились на железных дорогах как раз вот этими самыми революционными самочинными, как их тогда называли, организациями. Собственно, контролировали их там деятели, ну, малоизвестные, и фамилии их, пожалуй, сейчас никому ничего не скажут. Поручик Греков там или Бубликов там от Временного комитета, Временного правительства или профессор Ломоносов, с одной стороны. А с другой стороны, инициатива была даже и самих железнодорожников, которые, вот как известно, почему, собственно, не удалось пройти ни генералу Иванову с карательным отрядом к Петрограду, ни царскому поезду. Потому что были блокированы пути. Перед отрядом Иванова сняли стрелки, сняли крестовины, разобрали путь. И, конечно, можно было бы идти походным порядком, но это больший риск. А перед царским поездом просто вот было закрыто движение, и поэтому пришлось, конечно, менять маршрут. Но, с другой стороны, вот есть просто такая точка зрения, я думаю, она имеет право на существование, что для успеха операции, конечно, нужно было все-таки либо оставаться в Ставке, потому что при всех вот версиях, что якобы там в Ставке зрел заговор, там Алексеев его вызывал специально, государь из Петрограда, на протяжении всего 17-го года в Ставке никаких революционных республиканских настроений нет. Это, как ее там большевики потом окрестили, это осиное гнездо контрреволюции. И в данном случае на Ставку-то можно было рассчитывать. Но другой вариант, еще более серьезный, это тот, что даже выехав из Ставки, государь поехал без охраны по существу. То есть там был конвой, но очень небольшой, немногочисленный. А вот как раз батальон георгиевских кавалеров и другие части, которые можно было бы ему возглавить, и гвардия та же самая с фронта, сосредотачивались разрозненно. То есть там получился такой растопыренные пальцы получились, а не концентрированный кулак, чего, собственно, и нужно было бы. То есть здесь вот очень много факторов, и все не так просто. То есть объяснить это все одним единственным каким-то обстоятельством, я думаю, невозможно.
Но когда читаешь дневники людей, упоминается о том, что в воздухе веяло чем-то праздничным. Атмосфера напоминала Пасху. То есть люди ходят с красными повязками по Петрограду, и какое-то предчувствие чего-то большого, праздничного, великого и так далее.
Да. Здесь скорее настроения были ожидания вот каких-то радостных перемен, перемен к лучшему. Предполагалось, что если сейчас произойдут такие перемены, то все будет замечательно. И война закончится, и сразу снабжение Петрограда наладится, и всякие там кризисы правительственные исчезнут. Это такая, наверное, специфика массовой психологии. То есть массовая психология, она ведь подавляет личность, она заставляет подчиняться вот каким-то определенным настроениям. И в данном случае эти вот настроения эйфории, хотя, безусловно, их нельзя, наверное, понять, потому что с точки зрения православных ценностей, какая там Пасха? Там как раз Великий пост шел, и были великопостные недели, и надо было бы как-то смиряться, терпеть. Но мы видим, да, действительно противоположную ситуацию, что Пасха потом, когда она уже наступила, то да, вы совершенно правы, вот этот красный цвет пасхальный ассоциировался с революционным цветом знамен. Вот как, опять же, ни странно это покажется на сегодняшний день, но это было так.
В эти дни, 2 и 3 марта, ведь вслед за отречением императора Николая последовало и отречение великого князя Михаила. В этом случае, как вы считаете, была ли совершена ошибка, или это было некой закономерностью, что ли, исходя из сложившейся ситуации?
Вот сейчас, конечно, по прошествии 100 лет, наверное, следует это признать ошибкой, хотя, все-таки понимая ситуацию того времени, понимая чувство настроения тех людей, наверное, можно ее объяснить. Объяснить чем? Михаил, во-первых, не готовился совершенно вот к такого рода ответственности, к такому кресту, вот, который на него вдруг оказался возложен братом. Причем это тоже нужно иметь в виду, что передача престола произошла без каких бы то ни было предварительных консультаций с Михаилом. То есть это было действительно вот решение государя. Когда позже уже Михаилу передали телеграмму, которую как раз писал ему Николай, но уже после отречения, и после того, как Михаил уже сам подписал свой акт отказа непринятия престола, там он во многом усомнился в собственном поступке. То есть он считал, Михаил, что, может быть, и действительно стоило бы престол принять. Другой момент тот, что Михаила убеждали, и это большинство членов Временного правительства, за исключением Милюкова и Гучкова, убеждали в том, что его вступление на престол будет гораздо более легитимным, если его поддержит некое такое всенародное вече, всенародное собрание. Ну и вот эту вот идею учредительного собрания проводили как аналогию некоего такого земского собора. Вот если из рук этого земского собора, из рук этого учредительного собрания Михаил получит власть, то тогда будет все хорошо. Тогда будет действительно ему можно будет говорить, что он законный монарх не потому только, что его брат вот так решил, а потому что и народ его тоже поддержал. Но была соблазнительная идея, и здесь действительно Михаил, я думаю, не мог ее просто так игнорировать. И еще вот один момент, который связан, наверное, с характером Михаила Александровича Романова. То, что он не хотел вступать на престол, переступая через насилие, через кровь. А ведь это пришлось бы сделать в любом случае, потому что, став монархом, допустим, 3 там, или 4 марта, он должен был как-то обозначить свою позицию, ну, например, по отношению к тому же Совету рабочих солдатских депутатов. Вряд ли бы он его признал, потому что это самочинная организация, как тогда говорили. Но она пользовалась поддержкой населения на тот момент, безусловно. И подавлять эти действия, пытаться как-то вот загнать, используя выражение Шульгина, загнать этого страшного зверя пулеметами, как вот он говорил там в своих знаменитых воспоминаниях позднее, для Михаила, наверное, было невозможно в силу, вот опять же, его характера. С другой стороны, была некая надежда на то, что в течение времени усилится власть временного правительства и появится возможность передать престол Михаилу. Тем более Керенский его в этом совершенно категорически убеждал. Вы должны подождать, вы должны дождаться вот момента, когда народ вас изберет. То есть вот этот соблазн, он, конечно, сыграл роковую роль в решении Михаила, я думаю.
История показала, что это было уже невозможно. Спасибо вам большое за комментарии.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, постоянный автор журнала «Живая история», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На этой неделе было еще одно важное событие. Наступила весна, причем, судя по всему, не только календарная. Часто говорят, что климат у нас не подарок, что за февралем следует феврарь, а за ним еще феврель, ну и так далее. Это верно, конечно, так бывает, но верно и то, что все познается в сравнении. Например, в составе России есть Республика Саха, Якутия. По территории она, на минуточку, как 5 Франций. И вот там весной еще и вообще не пахнет. И как там люди живут, загадка. Если мы здесь за 4-5 месяцев устаем от зимы, то каково им? На днях из Якутии вернулся музыкальный коллектив «Ихтис». Там проходили гастроли. Узнаем подробности о климате и о людях от лидера этого коллектива Адриана Гусейнова. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Адриан.
Здравствуйте, Алла.
Очень хотелось бы узнать подробности о том, каково там сейчас в зоне вечной мерзлоты. Практически, ну, существенная часть Якутии находится в этом таком климатическом поясе, не самом благоприятном для жизни, но говорят, что там, где очень холодно снаружи, у людей внутри теплые сердца. Так ли это?
Да, это действительно так. В нашем случае это особенно чувствовалось, потому что мы вылетали отсюда из Москвы вечером, прилетели туда утром, ну, мы летели 6 часов, плюс 6 часов разница. Соответственно, мы прилетели туда утром, нас сразу встретили, а в этот же день у нас должен был быть концерт. Вы сейчас поймете, к чему это. И мы очень переживали, что, ну, вот не спавши, да, как мы выдадим, будет ли контакт со слушателями, зрителями. И удивительно, первый концерт в Якутске, в здании семинария, в зале Вактум, там очень много народу пришло, там дополнительные стулья, все. И я считаю, что концерт очень получился хорошо, именно за счет того, что нас так приняли, что просто невозможно было не выдать эту искру. Вот. И я даже вот подчеркнул в конце концерта, я их поблагодарил очень именно за это. Вот. Но это еще не все. Нам предстоял второй концерт в Нерюнгри, и мы там, отдохнувший день, мы поехали на автомобиле. Но, знаете, для нас, для москвичей, такие расстояния – это что-то, а там это, в общем, как и в Сибири. Короче говоря, мы на микроавтобусе выехали утром из Якутска в Нерюнгри и проехали 14,5 часов. Вот.
По трассе федерального значения, дайте угадаю, Лена, М-56, которая представляет собой очищенный от леса лунный пейзаж, если называть вещи своими именами.
Слушайте, Алла, ну я не ожидал от вас такой продвинутой, именно так, да.
Я там была.
Да, там очень, конечно, солнечно, но, в общем, тайга-тайга. Вот. И, ну и хорошо, что мы все-таки днем поехали, не дай бог сломаться там на морозе где-нибудь по дороге. Да, должен сказать, что мы прилетели в -39, да, 15-часовой почти переезд в Нерюнгри. Вот. И, значит, на следующий день концерт. И мы опять, ну, понятно, что такой переезд для нас непривычный, мы разбиты. Но, опять же, нас так встретили. Вообще, конечно, во многом это благодаря еще и Владыке Роману. Вот, потому что вокруг него такая здоровая, очень добрая и хорошая атмосфера. Чувствуется, что все, кто... Его сотрудники, они его искренне любят, и это отражается на всех их делах, которые они делают. Ну, соответственно, это был слет православной молодежи Якутии, и мы это добро и тепло чувствовали изобильно. И стоило нам выйти на сцену, когда мы увидели, как нас, в общем, встретил зал, конечно, эта искра появилась, и концерт пошел на ура, и в конце... Мы опять отдельно благодарили за... Ну, они удивительные, реально удивительные.
Я знаю, что священников там немного. Вы упомянули епархию. И им приходится перемещаться из пункта А в пункт Б на автобусах, машинах, иногда даже самолетах, а иногда и на... Ну, то есть там практически, знаете, 3 дня на оленях, вот как у нас принято говорить. Вот это почти буквально так. Как вы считаете, насколько эта миссия значима, что ли? Насколько людям нужно, чтобы к ним вот так вот приезжали, преодолевая такие расстояния?
Вы знаете, людям это, ну, помимо того, что духовно просто необходимо для спасения души, да, мы понимаем, что без церкви и таинства невозможно, для них это еще чисто и психологически очень важно. Вот, например, мы сейчас были 4-й раз в Якутии, да, в первый раз мы поехали с ансамблем в Тикси, это самая северонаселенная точка России, Якутии, и север Якутии. Так вот там, ну, там было освящение храма, и вот для местного населения вдруг мы поняли, что сам факт наличия храма, да, теперь, и освящения его, у людей вселило какую-то надежду и спокойствие, что Россия, ну, мы Россия, то есть, ну, она вспомнит. Даже наличие священника просто в Тикси и храма, это вот прямо вдохновляюще на них действует. То есть мы часть России, да, вот мы не на отшибе где-то. Хотя даже внутри Якутии туда только самолетом можно добраться, ну, или каким-то там ледоколом. Потому что, ну, Тикси – это вообще такое особое место. Там, кстати, священники, чтобы окормлять ближайшие эти наследия, да, не помню, называются, или...
Улусы.
Улусы, не помню, врать не буду, ладно. Они, в общем, там даже на вездеходах перемещаются, потому что там другого возможности нет. Вот, да, для народа это очень, очень необходимо и востребовано.
Адриана, а напоследок можно вас попросить поделиться самым ярким вашим впечатлением от этой поездки? Что-то, может быть, случилось у вас такое интересное, может быть, даже курьезное?
Каждая поездка что-то свое, там, допустим, позапрошлое, там мы попали впервые на... Раз в году проводится день оленевода. Это мы, как раз, прилетели в Нерюнгри, и нам предложили вот как раз сегодня, дескать, вот иметь возможность. Мы поехали, нас это очень, конечно, впечатлило. Вот, там. Ну, там было и интересно, и даже где-то смешно, потому что, например, это в основном там оленеводы и венки были. Это прямо на реке замерзшие, весь праздник проходил, там стояла трибуна, в смысле сцена, где хороводы, они местные танцы водили, там выступали, и вдруг, значит, слово предоставляется... знаменитому ветерану, оленеводу Прокопию Терентьевичу Семенову. Представляете, вот, и я уже сейчас, мы так замерли, думали, сейчас какой-то выйдет старобрядец, там все говорят, Виды Бородой, с таким именем-то. И вдруг выходит такой коренастый, старый-старый ивенк такой морщинистый, переваливаясь с ноги на ногу, такие вот немножко колесом ноги. И говорит в микрофон, ну я, конечно, за технику, ну, просто интонацию передам. Он сказал, причем осмысленность, какую-то мысль он имел, он сказал, щеголды-могулды, бугулды-турулды, с праздником. И ушел, мы, конечно, легли там со смеху, но это очень сильно запомнилось. Вот, вообще очень светлые какие-то воспоминания в основном. Ну а с этой поездки, конечно, этот 15-часовой почти переезд в автобусе, это, конечно, тоже неописуемое впечатление. Может, там и пели, и что только не делали в автобусе, бедные водители, в общем, да.
А может быть, и не бедные, потому что, когда поет музыкальный коллектив «Ихтис», это, знаете, можно только позавидовать тем, кто рядом.
Ну, вы знаете, это надо как-то, к этому надо быть готовым, потому что уже где-то за час до подъезда к Нерюбе он просто выключил свет, попросил, ребят, поспите. Поэтому думаю, что бедный.
Спасибо вам большое за рассказ, красочный такой. Я думаю, что после этого мы как-то вдвойне будем ценить ту весну, которая приходит к нам раньше, чем в Якутию.
Ой, да. Вот все, кто меня сейчас слышит, не вздумайте роптать. Правда.
Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные статьи и видео, которые здесь появились. На следующей неделе – День памяти Михаила Афанасьевича Булгакова. 10 марта 1940 года, в прощенное воскресенье тогда, он ушел из жизни. Эта его жизнь была невероятно драматичной и сложной, и говорить о ней можно бесконечно. И вот в Академии Фомы, в специальном разделе на сайте, появился целый цикл лекций «Булгаков за час», так он называется, и читает его один из наиболее глубоких исследователей Булгакова, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. Вот фрагмент из этого цикла лекций, который можно рекомендовать всем, кто интересуется творчеством Булгакова.
Однако нельзя сказать, чтобы все у Михаила Афанасьевича Булгакова в середине 20-х годов складывалось гладко. Была опубликована повесть «Роковые яйца», но, скажем, «Собачье сердце», повесть, которую все мы с вами хорошо знаем, наверняка видели фильм по «Собачьему сердцу», эта повесть не была пропущена цензурой. В 26-м году на квартире Булгакова произошел обыск, который провело ОГПУ. Позже Михаила Афанасьевича вызвали на Лубянку. У него отобрали дневник, который он вел. У него отобрали его рукописи. Ему устроили довольно жесткий допрос, во время которого выясняли его политические взгляды. И ныне протокол этого допроса опубликован, и мы знаем, как Булгаков отвечал. Отвечал он прямо, честно, ничего не скрывая. Говорил о том, что он не любит революцию. Говорил о том, что во время гражданской войны он был на стороне белых. Что на события исторические он смотрел с ужасом. И, может быть, эта прямота на самом деле его и спасала. Но так или иначе, как мне представляется, тогда, в середине 20-х годов, в голове у Булгакова складывалась такая картина мира, и в «Роковых яйцах» на самом деле это тоже чувствуется, может быть, даже в «Собачьем сердце», что самое страшное прошло. Самое страшное – революция, разруха, гражданская война, кровь, насилие – все это ушло, а дальше история будет развиваться эволюционно. Она будет двигаться в сторону возвращения к обычным, естественным нормам и законам бытия. Она будет двигаться в сторону утверждения домашних, семейных, вот этих вечных человеческих ценностей. И ему казалось, как мне представляется, что в этом мире он найдет свое место. В этом мире он будет работать как прозаик, драматург. А он не конфликтовал с советской властью, он не любил ее, это правда. Но он хорошо понимал, что она пришла всерьез и надолго. Он хорошо понимал, что он по своей натуре не борец, не оппозиционер, не диссидент, если воспользоваться более поздним словом. Он просто хотел выстроить свои отношения с советской властью таким образом, что, признавая ее независимость, он рассчитывает на то, что она будет признавать его независимость. Уважая ее законы, он предполагал, что она будет уважать его внутренние законы и позволит ему писать то, что он хочет, то, как он хочет, то, как он думает. И, казалось бы, его театральные опыты свидетельствовали о том, что так дальше и будет развиваться. Да, пусть бесится, пусть ерится сколько угодно критика, но собака лает, караван идет. Однако в 1928-29 году вся эта благостная картина начала постепенно рушиться. Случилось так, что в 1928 году Булгаков предложил Московскому художественному театру свою новую пьесу, которую он, наверное, любил больше всех предыдущих, и в которых вложил больше всего души, пьеса, которая называлась «Бег». «Бег» — это была такая альтернативная история его собственной жизни. Это была, как мне представляется, попытка взглянуть на другой вариант своей судьбы, на такой сад разбегающихся тропок. Что было бы, если бы там в Батуми он повернул не направо, а на север в Москву, а туда налево, в Турцию, в Константинополь, а потом перебрался бы в Европу, как бы там он жил среди русских эмигрантов, состоялся бы он как писатель, как человек русского зарубежья. И, скорее всего, он давал отрицательный ответ на это, но ему хотелось это исследовать как художнику. И пьеса была превосходная, лирическая, очень новаторская, очень мелодичная, музыкальная, блистательная пьеса. Она очень понравилась руководству театра. Она очень понравилась Горькому, который был весомый человек. Но враги Булгакова оказались хитрее. Враги Булгакова поняли очень важную вещь. Пьесу надо подстреливать, как и самолет на взлете. Дни Трубиных не смогли запретить потому, что когда к ним цеплялись, театр говорил: помилуйте, мы столько вложили денег в эту пьесу, она приносит нам такой капитал, что пожалеете нас, оставьте нам ее. И тогда «Бег» они решили запретить до того момента, как будут сделаны костюмы, декорации, разыграны роли, и пьесу запретили. И это было для Булгакова страшным ударом и, в общем, таким колокольчиком, и, в общем, сигналом, что все очень непросто в этом советском королевстве 39-30.
Это был фрагмент из цикла лекций «Булгаков за час», который в рамках Академии Фомы читает ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. Все лекции можно найти на сайте foma.ru в разделе «Академия Фомы». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Самаре в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, около 0, мокрый снег, днем характер погоды не изменится. В воскресенье ночью до минус 2, снег, днем переменная облачность, без осадков и от минус 1 до плюс 1. В художественном музее проходит выставка «Образ Богоматери». В экспозиции 32 иконы конца 19-го, начала 20 веков из собрания храма Самарской старообрядческой поморской общины. Образы написаны в традициях древнерусской иконописи, а произведения медно-литой пластики, которую также представляет экспозиция, очень сложны в изготовлении в условиях технологии столетней давности и потому практически уникальны. В Иркутске в субботу ночью до 10 мороза, снег, днем гораздо теплее, минус 2 и также осадки. В воскресенье ночью минус 5, минус 7, днем около 0 и снег. В областном художественном музее выставка фотографа Геннадия Иванова. В объектив его камеры попадают виды города Иркутска и озера Байкал. Иркутск на снимках как современный, так и уходящий. Здесь и дожди, и снегопады, и яркое солнце. Каждая фотография передает свое особенное настроение. В Москве в субботу ночью до минус 2, днем до 4 тепла. Пасмурно, преимущественно без осадков. В воскресенье температура не изменится, но в течение дня будет идти дождь. Интересная фотовыставка и в Москве, в галерее на Солянке. Она называется «Камчатка». На выставке представлены работы молодого российского фотографа Владимира Медведева и немецкой художницы и режиссера Ульрики Оттингер, которая сняла о своем путешествии на Камчатку 12-часовой фильм. Хорошей погоды желает вам «Радио Вера» и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Завтра, 4 марта, исполнится 70 лет чудесному норвежскому саксофонисту и композитору с польскими корнями Яну Гарбарыку. Он пример абсолютно состоявшегося и известного на весь мир музыканта, который при этом постоянно находится в поиске. В поиске новых направлений, мотивов и ритмов. Может, потому и музыка у него такая живая и глубокая. Хотя, казалось бы, на свете есть всего 7 нот, и все они уже в разной пропорции, по 100 раз перемешаны разными выдающимися музыкантами. Но Гарбарык на то и Гарбарык, что он всегда умеет удивить. Он соединяет ритмы и мелодии самых разных стран, и получается не просто музыка, получается целая трехмерная история, так сказать, с полным погружением. У нас уже звучит его композиция «In Praise of Dreams» из одноименного альбома. Ян Гарбарак на радио «Вера».
Радио «Вера».